год. Раньше Ияр это был такой месяц, в нем было всего два праздника, ну не то что даже такие, ну праздничные дни, скажем, это не праздники, а праздничные дни или особые дни. Значит, это как, какие, помните, это, ну в древние времена, какие были два праздничных дня в Ияре?
1 мая.
Да, в древние времена. Хорошая шутка.
Танечка, по-моему, это второй Пейсах, да? 14.
Молодец. Пейсах Шини, 14 Ияра. Также 14 Нисана, так 14 Ияра.
Да. И еще надо было оставить пакетик мацы на второй Пейсах.
Оставили.
Ой, какие умнички.
Правда? Ой, я забыла. Ну ладно, у кого-нибудь маца. Но вообще, есть мацу во второй Песах, это нет такой мецвы.
Один день там можно.
Я вам Бейзрат Ашем вообще расскажу, в чем великий смысл Песах Шени. Он действительно, у него невероятный, так сказать, смысл. Но совсем не в маце. Ну, а второй день, он сравнительно, как бы, это не из древности он пришел, хотя, ну, скажем так, он пришел из события, отражают события после разрушения уже второго храма, то есть почти, ну, близко очень к разрушению второго храма, а учредили его уже позже. Ну, а когда мы костры жжем.
А, Лагбаумер.
Лагбаумер, да. Это вообще изначально это праздничный день, потому что Шимон Бар-Йохай, который умер в этот день, он завещал отмечать его как праздник. Потому что когда умирает праведник, то есть, ну не только праведник, когда умирает человек, который, ну, чувствует, что он выполнил свое предназначение в жизни, и что значит предназначение? То есть он был каббалистом, написал книгу Зор. И в течение жизни он постиг тайны Каббалы, которые он успел изложить в книге Зор. А плюс еще он говорил, и говорят, что вот уже буквально перед смертью ему открылись там такие самые, ну, величайшие тайны каббалистические. Он успел передать их своим ученикам. То есть он умирал полностью... сказать, он спокойно, что он выполнил свое предназначение, то, что он должен был сделать, он сделал. И это, так сказать, счастье. А вот почему Маше, например, почему мы не... У нас Йорцайт Маше, это такой день не очень веселый, мы совсем не празднуем. Потому что Маше... Он в конечном итоге не вошел в Эрец Исраэль. То есть он привел евреев, он выполнил, конечно, свое предназначение. Но вот то, что он сам не вошел, а он мечтал, и вообще это очень трагическая такая история. Человек, который посвятил свою жизнь тому, чтобы привести народ в Эрец Исраэль, и сам не мог зайти. И там в конце книги Дворим там описывается, как он страдал и просил Всевышнего много раз все-таки отменить этот приговор. Но максимум он увидел только с горы страну. Вот, так вот, это как бы такое впечатление, какая-то незавершенность. Значит, но после образования государства Израиль добавились еще праздники, но, к сожалению, да, добавились праздники. Какие праздники добавились?
Йом Азикарон и Йом Ацмаут.
Ну, Йом Азикарон нельзя так прямо назвать праздником, но это то, что предшествует Йом Ацмаут. Значит, добавили два очень важных праздника. С одной стороны, Йом Ацмаут. И что еще? Йом Зикарон и Йом Ацмаут – это 4 и 5 июля.
И 5 июля, да.
Да. И что еще? Какой день? Мы будем праздновать это почти в конце ияра.
Сейчас посмотрим.
О, хитрая Ира.
Йом Иерушалаем.
Йом Иерушалаем, Танечка.
Конечно, Йом Иерушалаем.
А, да, Йом Иерушалаем.
Вот сейчас как принято говорить, я этот урок проводила еще несколько лет назад. Говорила о религиозном смысле Дня Независимости и Йом Иерушалаем. Что это действительно очень глубокий религиозный смысл есть у этих дней. Но сейчас были как раз лекции, вчера был урок Рава Тальберга, и я всем его разослала, и он говорил там про религиозное значение Дня Независимости. А про Йом Иерушалаем, я надеюсь, что еще я смогу поговорить, если... И наш лектор, очень любимый, Элиэзер Шагородский вчера тоже давал урок, тоже, видимо, тоже на эту тему. Я его не слушала, но есть у нас всегда запись на сайте общины. Значит, так вот сегодня я хочу все-таки поговорить про книгу «Ваикра». Потому что книга «Ваикра», она, во-первых, всегда считается такой самой занудной книгой Торы из всех пяти, скажем так, из четырех, которые написаны речь Всевышнего, но Дворим это как-то отстоит немного. Но, тем не менее, все равно она самая скучная. И так считается самое скучное. Кроме того, мы не очень хорошо, честно говоря, в ней разбираемся. Так вот, я сегодня хотела рассказать вам немножко о самой книге «Ваикра» и о «Карбонот». То есть у нас есть очень слабое представление того, что какие вообще жертвы приносились, и самое главное, какой смысл этих жертвоприношений был. Значит, что касается введения, то здесь вот интересная такая вещь, что в книге Шмот есть три раздела. Ну, они так специально не разделены, но в ней можно выделить три разные темы, совершенно разные. Так, сейчас посмотрю, кто здесь, у кого тут телефон, микрофон включен. Все, уже посмотрела, какой-то звук мешает. Три разные темы. Значит, первая тема – это исход из Египта, естественно, да? Исход из Египта. В общем, он примерно заканчивается в книге, где рассечение уже моря Суф, и, так сказать, они выходят, и довольно быстро, там не описывается как бы все эти 49 дней, пока они шли, но описывается сразу, что они приходят к горе Синай, и это вторая часть, вторая тема, это заключение завета Бога с народом на горе Синай. И, наконец, третья тема, после того, как Моше поднялся на гору Синай получать Тору, а народ сделал золотого тельца им, когда Моше спустился, то вся остальная часть книги уже посвящена законам строительства храма. Ну, вообще, начинается вся тема строительства храма. Фактически это строительство храма там описывается. То есть это тема святости. воцарение святости в народе Израиля. Потому что как назывался этот первый вот переносной храм? Он назывался Бейт Мигдаш. Мигдаш – это корень Кодеш. Кодеш – это святое, то есть это дом святости. Хорошо. Значит, так вот, очень интересно, что эти три темы, они в одной книге сосредоточены. И они как бы, ну не то чтобы, они полностью не раскрываются в книге Шмот, потому что они очень большие. И получается так, что три последующие книги, это Ваикра, Бамидбар и Дворим, каждая из них посвящена вот одной из этих тем. Значит, исход из Египта, это продолжение исхода из Египта, это книга Бамидбар. То есть, почему? Казалось бы, уже вышли из Египта, да? Но мы же понимаем, что выход из Египта – это выход из рабства на свободу. Так вот, как Рав Тальберг любит говорить, что книга Бамидбар – это описание того, что вот, ну, это путь к свободе. Вот эти вот переходы, которые там 42 перехода, это как 42 этапа, через которые должен пройти человек и должен пройти народ на пути своего развития. Потому что к свободе, к настоящей свободе личностной и как народ нельзя выйти мгновенно. И там показано, а всякое вообще как бы восхождение вот, ну, на более высокие уровни, оно должно происходить через кризисы. Мы когда-то об этом с вами говорили, что это нормальный путь развития, нормальный путь, путь до развития ребенка, развития человека, вообще до его старости, и развитие народа. И в книге «Дворим» там она состоит как бы из разных кризисов. Книга «Бамидбар» состоит из рассмотрения различных кризисов. И вот как Рав Тальберг говорит, что там описана вся грязь, которая начинает лезть из человека и из народа, когда он приходит как бы к свободе, к истинной, и душевной, и реальной. То есть на реальную свободу вроде бы они уже вышли, а вот теперь нужно выйти на духовную свободу. Значит, это книга Бамидбар. Теперь заключение союза народа с Всевышним. Его подробнее, гораздо раскрывает книга Дворим. Почему? Потому что мы говорили тоже когда-то, что в Дворим даны новые законы. Но это законы, это и есть часть союза. То есть, что делал Моше на горе Синай, он получал полностью, так сказать, все мицвот и объяснения их и так далее. Так вот, в книге Дворим даются принципиально новые, ну, то есть повторяются, такой секум Моше делает, секум наиболее важных законов, которые были раньше даны, и новые законы, причем новые законы, они все носят такой характер связи с землей Израиля, потому что раньше это было бессмысленно их давать, ну, можно было, конечно, их теоретически учить, но как бы, практически их все равно нельзя было использовать, и смысла не было. А вот сейчас, когда Моше знает, что он оставляет народ и уже не будет им руководить, и он дает им вот все законы, которые можно исполнять, только находясь в земле Израиля. Сейчас мы многие эти законы не выполняем, потому что еще большая часть народа не находится в Эрец-Исраэль. И, ну, по мнению так, части ортодоксального мира, мы вообще не находимся в Эрец-Исраэль. Но, во всяком случае, и да, и храма нет. Вот это вот самое главное. Но законы о храме – это были Ваикра. Значит, поэтому это как будто бы продолжение, вот описание заключения союза со Всевышним. И, наконец, святость – это книга, вся книга Ваикра, которая говорит о, продолжает рассказывать о служении в храме. Это средоточие, так сказать, святости в народе Израиля. Вот это вот роль книги Ваикра, как она стоит. Теперь книга Ваикра является не только там внешней для нас, не понимающих глубокий смысл, она является там, как я сказала, самой скучной. Она является действительно, реально самой сложной. Почему? Потому что вот это вот вопросы жертвоприношений, мы с ними никак не сталкивались. Знаете, с другими там вещами мы сталкивались, а с жертвоприношениями мы не сталкивались. Мы не сталкивались с храмом. Мы понятия, нам трудно это все представить. И вообще существует вот в современном мире религиозном, существует очень большая проблема по поводу дискуссии. Причем дискуссия, когда-то я, когда делала гиюры, тогда еще были шабатоны в процессе гиюра. Это было замечательно. И вот у нас был шабатон, ну один шабатон на курс гиюра. У нас был шабатон в Иерусалиме. И для нас специально, я не знаю, это специально для нас, или это просто так, как бы нас повели на такое мероприятие. Это было мероприятие, по-моему, в консервативной синагоге, и там собрались реформистский рав, консервативный и ортодоксальный. И они обсуждали, вот был такой круглый стол, обсуждали тему жертвоприношений в третьем храме. И я помню, что они просто чуть не подрались. Вы знаете, это было очень интересно. И не только, ну, по существу, я думаю, мы ничего не понимали, потому что еще вообще мало что знали. А, так сказать, смотреть было очень интересно. То есть, во всяком случае, там была такая горячая, даже не дискуссия, а спор, и чуть до драки не доходило, потому что смотрите, вот как восстановить храм, как было в древности, да, значит, с жертвоприношениями животных. Даже для нас сейчас это проблематично. Есть такие ортодоксальные течения, которые не видят в этом никакой проблемы. Вот, например, я слушала, когда урок рава Элиэзера Ксида, он совершенно в этом проблемы не видит. А с другой стороны, скажем, вот рав Полонский, он говорит, что для современного человека, современного еврея даже, это будет выглядеть очень-очень непривычно. И есть очень интересная статья рава Кука на эту тему, где он говорит о том, что вообще животные жертвоприношения, они были связаны с тем, что люди едят, не являются вегетарианцами. Значит, они не вегетарианцы, для них естественно убивать и есть животных. А идеал это вообще такие, ну, как хлебные типа жертвоприношения. Сейчас в храме они тоже были, это минха называлось, мы сегодня будем говорить. Но нельзя их навязать, понимаете? То есть это проблема, что вот просто сказать, все, мы не будем делать жертвоприношения животные, а будем только хлебные. Это неестественно. Вот когда естественным образом, уже во времена, там, приближенные к Машиаху, ну, то есть это значит в наши времена, все люди станут вегетарианцами, но это еще, значит, не наши времена, еще такого не наблюдается, чтобы... Но уже многие становятся, правда, вегетарианцами. Так вот тогда это будет естественно. И тогда не будет проблемы. Но даже если бы евреи все согласились, что будем делать как в старые времена, как в первом и во втором храме, то, знаете, мир изменился. И мы же должны быть светочем для народов мира. И они как бы на нас смотрят. Так, но это 100%, что они на нас будут смотреть странно, понимаете? И у них это не вызовет восхищения. Вот даже почему есть такое объяснение, что почему Всевышний пошел на то, чтобы дать царя народу Израиля. Это было сказано еще в Торе, что когда вы придете в страну, то избери себе, назначь себе царя. Значит, есть такая точка зрения, что зачем вам вообще царь? Если у вас есть я, как Всевышний говорит, так зачем вам царь? Но с другой стороны, вот это именно нужно для того, чтобы народы мира могли брать с нас пример. Потому что воцарить такую систему, у нас вообще система, помните, мы когда-то разбирали, что слово «мешкан», оно является аббревиатурой четырех ветвей власти. Мем – это мелех, шин – это шофет, судья, хав – это коэн, то есть это власть священников, и нун – это нави, пророк. И вот эти вот все четыре системы власти, они абсолютно независимые, каждая выполняет свою функцию. Так вот, туда входит мелех. Это сделано для того, чтобы народы мира могли брать с нас пример. Потому что если у нас будет совершенно другая система государственная, то они скажут, ну ладно, они так замечательно, конечно, живут, и очень бы хотелось и нам тоже, но у нас другая система, что мы можем сделать? А так получается, что... как бы можно перенимать. Вот. Значит, это что касается жертвоприношений. Вот. Ну, пока еще как бы этот вопрос нам прямо так срочно не надо решать. Но я думаю, что это вот такие нерешенные вопросы и такие разногласия очень большие, они явились, это одной из причин, почему харидимное общество отказалось в 1967 году от Храмовой горы, когда заняли старый город и потали, и был такой вообще экстаз, такой восторг, что Храмовая гора наша. А потом, там, чуть ли не в тот же день, значит, сказали, что она никому не нужна. Ни военным, ни, то есть ни государству, ни религиозному обществу. Потому что они не знали, что с ней делать. Понимаете? Что храм восстанавливать вроде нельзя. А если восстанавливать храм, так непонятно, что делать в этом храме. Понимаете, то есть ключевые базовые вопросы не решены, и поэтому они решили, что пускай до лучших времен. Вот. Значит, теперь еще я хотела два слова сказать. Сейчас мы, в частности, очень говорим, что поскольку храма нет и жертвоприношений нет, то у нас вместо жертвоприношений молитва. Но это очень примитивное, очень упрощенное понимание. На самом деле, во-первых, молитва существовала и во времена храма. И там были специальные места, где молились, но на территории храма. Почему? Потому что вообще предназначение жертвоприношения и молитвы, они принципиально разные. Значит, то есть нельзя сказать, что молитва – это замещение жертвоприношения. Что такое жертвоприношение? Это карбан, да? Сейчас я вам сделаю презентацию, потому что все-таки у нас курс называется «Тора и иврит», и мы давно ивритом не занимались. А тут очень вот, показательно, очень интересно, я вам сейчас материал покажу. Так, share screen. И теперь, что такое? Ага, вот, все есть. Вайкра. Как мы с вами, вы помните, конечно, уже разбираем на основе двухбуквенных ячеек. Ячейка куфрейш, она означает, это структура или конструкция. Вот, не знаю, все ли могут, я забыла приготовить. Ну вот представь, вы, наверное, видели такие картинки. Вот как рисуется там кристаллическая решетка. Знаете, такие линии, на пересечении этих линий узлы. Вот в узлах находятся там молекулы, допустим, а остальное пространство пустое. То есть вот это вот и подразумевается такая структура, что в определенных такой вот типа кристаллической решетки. То есть это чередование пустот и заполненного пространства. Вот это вот куфрейш. Теперь есть глагол, все, наверное, знают, ликрот, когда говорим макара, случаться. Так вот, случаи, которые с нами случаются, они как будто образуют структуру таких обстоятельств вокруг человека, вот такую вот жизненную структуру, в которой он находится. Да? Вот эти узлы кристаллической решетки – это случаи, а все остальное – это там находится человек. И случаи – это микре. Говорят бы микре, нет ли у тебя там чего-нибудь. И вот теперь два слова, которые мы будем использовать. Во-первых, это название нашей книги и недельной первой главы этой книги «Ваикра». Значит, «лекро» – «ле» сначала посмотрим. «Лекро» – «ле» – это звать или называть. Так вот, когда человеку или предмету, или животному дают имя, то его как будто бы встраивают в структуру мироздания. Вспомните, что, какое задание Всевышний дал Адаму, решен в Ганеден. Он привел к нему всех животных и сказал, чтобы он дал им имя. То есть имя, оно в иудаизме отражает сущность и предназначение. То есть это фактически, если мы рассматриваем как бы мир, то какое место занимает вот это вот этот предмет или это живое существо в структуре мира, да? Поэтому вот так интересно, значит, имя связано с, то есть звать, называть связано с именем. Теперь, когда ликрат, там говорят, ликрат, там, когда поют, помните, перед шабатом, это лихадоди, ликрат кала. Ликрат – это навстречу, выйди, там, возлюбленный навстречу невесте. Так вот, навстречу это тоже назов, когда называют. Теперь нужно посмотреть, что если мы добавим еще букву ВЭТ, то так вот мы уже не сделали. Первые две буквы разобрали, что означают. А теперь добавляется ВЭТ, и мы смотрим, что означает РЭЙШИ ВЭТ вместе. РЭЙШИ ВЭТ означает, ну это как РАФ. РАФ это много, да? То есть это собирать вместе, скапливать, скопление. И вот теперь уже три буквы корня, КУФ, РЭЙШ, ВЭТ, это когда к структуре присоединяются, добавляются, то есть становятся, ну как будто больше становятся, да? Это стремление к контакту со структурой, стремление присоединиться к этой структуре. Ну вот посмотрим. Приближаться. Приближать. Это лекарев. Это биньян пиэль, да? То есть это делает так, чтобы кто-то приблизился. Лекарев. И кируф. Отсюда кируф это существительное от пиэля. Но только рейш, знаете же, что она считается такой как бы полугортанной, она примазывается к гортанным, поэтому перед ней тоже не ставится, как перед гортанными, не ставится огласовка и, когда должно быть и у, это существительное от пиэля, ну, шемпеула, глагольное существительное, так и меняется на э, поэтому получается керу. Это сближение, и есть вот наша община, например, Адар Яхат, это община, их называют керувные общины. Почему? Потому что, вы, наверное, слышали такой термин, что керувная община, или керув делать. Это потому что у нас вот гармонично, так сказать, живут вместе и религиозные, и массорти, и нерелигиозные. И те, это люди, ну, это те люди, которые интересуются иудаизмом, и которые хотят приблизиться к нему. А мы хотим помочь им приблизиться, то есть приблизить их. И вот это вот называется керувная община. Сейчас это очень большое такое движение по всему Израилю. Ну, теперь краф, это мы знаем, тут я уже не стала писать все производные отсюда, когда-то мы об этом говорили, краф это битва, бой, потому что те, кто воюют, они сближаются, да? И приближаться, это Итпаэль, естественно, легит карыр. Отсюда Иткарбут, это приближение, сближение. И коров это близко, да. И вот теперь то, что, значит, интересно очень, керев, это внутренняя, так называлось, особенно раньше, это внутренняя область страны, которая примыкает к столице, то есть она близко находится к столице. И отсюда... Современные, ну, не только современные, это в Торе и в Сидуре, вот это то, что, к чему я хочу прийти, показать вам. Нутро и внутренность, это вот они находятся, ну, как бы внутренние области, примыкающие к главным, там, голове, например, к сердцу, знаете, ну, главным двигателям. Ну, к сердцу, к человеческого тела. Так вот, керев – это нутро, внутренность. И поэтому, когда вот мы читаем утреннюю браху Берката Нешама, то там, помните, говорится, что мы Богу говорим, «Ата яцерта, ата нефахта», то есть ты «ата верата», «Ата нефахта», би, и, то есть ты ее создал, там сформировал и вдунул в меня, Ваатам Ишамра Бекирби. И ты хранил ее во мне. Вот это вот Бекирби, это в молитвах используется, и там, в Сидуре вы это встретите, во мне. Значит, а Бекерев это в среде, среди чего-то. Ну и, наконец, в Эфиле, это то, к чему мы, так сказать, хотим прийти в конечном счете, это Леокрив, у него есть специальное значение. То есть лекарев, видите, это пель, это приближать. А вот на леокрив дали специально, его выделили для специального значения, приносить жертвоприношение. И как в иврите, поскольку это лашон кодеш, очень часто бывает, и вообще всегда это бывает, если мы будем задумываться, то мы из самого этого слова мы можем понять, что такое жертвоприношение. Смысл жертвоприношения – это желание приблизиться ко Всевышнему. То есть, если приносят жертву, то ее приносят с целью вот, осуществления этого корня, приближения. И жертва карбан, то же самое, значит, имеет такое значение. Теперь еще раз я хочу сказать. Мы начали с того, что сказали, пока можно учить. Мы начали с того, что сказали, что смысл, цель молитвы и жертвоприношения разные. Вот скажите мне, кто первый произнес вообще молитву? Вот Рав Полонский, я с ним не согласна, я ему еще не успела написать это, но напишу обязательно. Он говорит, что молитва возникла позже гораздо жертвоприношения. Ну, то есть там уже во времена храмов, да? А сделали там, канонизировали молитву еще позже. Но это не так, как кто первый вообще помолился? Вспомните. И я вам это рассказывала, ну и вы, наверное, просто знаете, конечно, об этом.
Адам.
Правильно, замечательно.
Дождь просил.
Правильно, Лена, замечательно. Потому что когда Адам появился на земле, так там было очень неуютно, там ничего не росло. И он понял, он мог входить своим вот сознанием, он мог входить в суть вещей. И он увидел, что вот эти вот растения, они находятся как бы в зародыше. Но они не могут вырасти, потому что им нужен дождь. Он это понял, ощутил. У него свойство такое было. У нас, ну, у некоторых людей есть немножко такое тоже свойство. Знаете, вот когда говорят, что, например, у этого человека прямо так замечательно растут цветы. А почему они у него хорошо растут? Потому что он чувствует, что им нужно. Вот. Так он помолился. И вот это вот было, как написано в книге в одной, что это было событие космического масштаба. То есть Бог впустил человека, допустил человека к пульту как бы, управления миром. То есть наша молитва теперь, она может менять мир. Ну, во всяком случае, она призвана изменить мир. Значит, то есть мы уже вот сказали смысл молитвы. Мы молимся для того, чтобы что-то изменить. Когда мы там попросим, все эти просьбы внутренние в Амиде произносим, так мы же хотим Всевышнему сказать, что ты вот не знаешь, что там кто-то болен, например, Всевышний, ты не все знаешь. Так ты вот, пожалуйста, его излечи, если ты не знаешь, что его надо вылечить. Или же ты не знаешь, что надо еще собрать евреев, там, вырыть с Израиля изгнанников, так вот и собери, пожалуйста. Ну, это показывает, что, конечно, Всевышний, да, все это знает и знает, что ему делать лучше немножко, чем мы. Но когда мы молимся, это мы над собой работаем. Поэтому молиться – это глагол «витпаэле», «левитпаэль». То есть это действие, оно возвращается к нам. Оно направлено, вернее, делаем мы, и направлено оно на нас. То есть мы работаем над собой. Но, конечно, другое дело, что мы обращаемся к Всевышнему, и с ним, так сказать, пытаемся диалог установить. Это тоже есть, но и да. А жертвоприношение, оно наоборот, его цель была сохранить все как есть. Значит, вот, например, человеку хорошо. Это мы сейчас я скажу, какие есть виды жертвоприношений. Есть вот жертва шламим, то есть это от корня шалом. Ну, то есть у меня мир, во всем мне хорошо, и я хочу сказать спасибо. Но я же хочу, чтобы дальше так продолжалось, да? Я не хочу сказать спасибо, я вот пожил хорошо, а теперь давай мне какую-нибудь неприятность. Я хочу сказать спасибо, пускай и дальше так будет. Или же человек согрешил, да? И то есть он отошел от Всевышнего, так он хочет назад вернуться, он хочет вернуться в исходное состояние, то есть сделать так, чтобы было как раньше, чтобы ничего не изменилось. Значит, так вот смысл жертвоприношения совершенно, то есть он прямо противоположен смыслу молитвы. Поэтому мне не очень нравится, когда говорят, что молитва – это вместо жертвоприношения. Это то, что мы можем делать, понимаете? И кроме того, мы служим Всевышнему не только молитвой, а есть совершенно... Мы вообще служим Всевышнему всей своей жизнью. Молитва – это не есть... Ну, как в храме. Какое было служение в храме? Служение в храме было жертвоприношение. Так мы не служим только молитвой, мы служим всей своей жизнью. Тем, что мы исполняем мицвот, это что такое? Это служение. Ну хорошо, значит, вот. То есть мы вот поговорили о таких общих вопросах, и теперь есть разные, еще последнее, наверное, что я хочу сказать общее, что есть разные виды откровения. Есть откровение, значит, то, что будет описываться в книге Ваикра, это откровение из Мешкана, из Бейт-Мигдаша. Почему? Потому что... Сейчас сделаем опять презентацию. Потому что сказана первая фраза. Почему называется книга Ваикра? Потому что первая глава называется Ваикра. Она называется Ваикра, потому что первое значимое слово – это Ваикра. Вот это вот начало книги Ваикра. Ваикра эль Моше, ваедабер Адонай элав, мэ огэль моэт. Значит, и воззвал к Моше, и заговорил всего Бога с Моше в... Но огэль – это как палатка, да, шатер. В многих, в большинстве тоже это переводится вообще термин «огель моэд» – это «шатер откровения», но на самом деле, то есть именно его называют «шатром откровения», хотя здесь нет этого слова, потому что вся книга Ваикра – это обращение Всевышнего к Моше из Кодеш Кадашим. Вы помните, что когда сделали этот Арон Кодеш, и на нем два круга, и Всевышний сказал, что вот отсюда я буду разговаривать с тобой. То есть для того, чтобы поговорить со Всевышним, Моше слышал его призыв, вот это вот «Ваикра». Это призыв Всевышнего к Моше. И он входил в Кодеш Кадашим, и из оттуда, так сказать, получал уже, ну, слышал то, что Всевышний ему говорил. А вообще моэд, мы с вами разбирали этот очень интересный корень, эту ячейку двухбуквенную, айн далит. Моэд это, в данном, моэд это может быть как праздник мы называем, да? Когда говорим маадим ля симха, да? Холя моэд. Холя моэд. Вот видите, холь. Будни моэд это праздник, да? Мы говорим маадим ля симха, то есть праздники для радости. А нам отвечают хагим узманим ля сасун. То есть это значит, что хагим, зманим и сасун это все выражает одно и то же. То есть, ну, на самом деле разное, но из одной категории. Это определенное время выделенное. То есть это выделенность во времени. И одновременно это выделенность в пространстве. Когда вот в данном случае это выделенность в пространстве, то есть это шатер собрания, то есть когда назначается вот какая-то определенная, то есть это назначение определенной точки либо во времени, либо в пространстве, особой точки. И вот шатер, это Огель Моэд, это шатер, вот куда приходят люди для священного собрания. Да, то есть есть вот откровение, это книга «Откровение из Мешкана», ну, чтобы как бы было с чем сравнить, то какие типы откровений есть. В ходе истории, это откровение в ходе истории. Вот, например, то, что казни египетские были, это же было откровение, да, откровение – это вообще раскрытие Всевышнего. Когда Бог говорит с Моше из Кодеш Кадашим, только это он так раскрывается, Моше. И точно так же Бог раскрывался, когда он делал казни. Но это казни как бы шли так в мировом пространстве, то есть в ходе истории они шли. И это инициатива сверху. Теперь откровение Синайское. И вообще откровение при заключении союза, скажем. Это союз еще с Авраамом, союз, который был, ну, самое, это, конечно, такое знаменательное, это Синайское откровение. И так мы это и называем. Синайское откровение, да? Вот. И откровение из храма. Вот это вот то, что книга Ваикра, о каком говорит откровение, это из храма. То есть при что сделали евреи? Они построили как бы свою маленькую вот такую походную гору Синай, которая потом превратилась уже в храм. Значит, теперь я хочу вам показать виды жертвоприношения. Виды жертвоприношения бывают общественные и частные. Теперь они бывают постоянные, это я здесь не написала уже за недостатком места. Они бывают постоянные и бывают такие как бы переменные. Но постоянные это каждый день, скажем. Или же каждый шаббат. Вот. Теперь, и бывают они разные из чего? Из домашнего скота, ну, естественно, кошерного, из птиц и из муки. Вот это вот три вида из чего бывают жертвоприношения. Общественные, частные, постоянные, переменные и место. Когда еще только в самом начале было, то помните, вот при постройке шатра собрания, так Всевышний сказал, что вот теперь вы будете делать жертвоприношения нигде попало, ни под каким попало деревом. То есть нет, извините, это речь о храме была. Там, как в пустыне, они могли еще в разных местах приносить жертвы. И вообще еще это, ну, не было так упорядочено. Вот. А вот потом, когда уже речь про храм была, то когда построили храм, то жертвы можно было приносить только в храме. Поэтому нужно было разрушить все там, знаете, эти жертвенники, все столбы, все деревья, под которыми приносили жертвы. И это все уже вошло в разряд идолопоклонства. То есть жертвы можно было приносить только в храме, в таком вот священном, освященном месте. В книге Ваикра подробно описывается, как освящался этот Бет-Мигдаш, да, то есть это особое освященное место. И когда искали место, где строить храм, то оказалось, что это место только вот одно место, и пророк только мог его указать. Давиду указал пророк, где можно строить храм. И если вы помните, это вызвало вот большую проблему, когда народ разделился вот во времена еще первого храма, после смерти царя Шломо, который не оставил достойного наследника престола. И там сразу бунт возник, и откололось северное царство от южного. То есть 10 колен откололись, и они образовали как государство, которое называлось Израиль. А два колена, Иуда и Беньямин, они остались, ну, левиты там, конечно, они остались, и это называлось Иудея. Так вот, храм, он же был в наделе Беньямина, ну, там, примерно между Беньямином и Иуда, но, в общем, вот там он остался. А можно было на празднике, нужно было приходить в храм, это же Шалош Регалим, когда нужно подняться к храму и приносить жертвы только там, нигде больше нельзя приносить. И возникла вот очень большая проблема, то есть цари Израиля, они не хотели, чтобы народ ходил туда, в Иудею, ну, потому что как бы храм в такое замечательное место. Знаете, они хотели, чтобы удержать людей у себя. И в результате они построили такие, ну, как они назывались, таким плохим словом, капища. Капища – это связано с идолопоклонством, потому что все, что не храм, это все будет идолопоклонство. Можно жертву приносить только в храме. И поэтому, да, и запретили ходить, то есть там перекрыли буквально, даже физически перекрыли дороги. И таким образом Израиль очень быстро скатился вообще к идолопоклонству. И в награду, в кавычках, за это он был первый захваченный, вот этим 10 колен наш ушли куда-то в изгнание, и так и мы не знаем теперь, где. Вот это вот была, собственно, причина, почему пропали 10 колен. А теперь давайте посмотрим. Вот по поводу, да, во-первых, есть ли у вас вопросы по этой части, или кто-то хочет что-нибудь рассказать? Хорошо. Сейчас я хочу сделать презентацию следующую. Будьте здоровы. Вот, здесь я сделала такую таблицу, ну, это не я сделала, но так ее немножечко изменила. Здесь календарь праздничных, общественных жертвоприношений. То есть это пример. То есть вы знаете уже, что есть общественные приношения, есть личные, есть постоянные жертвоприношения, есть праздничные. Ну вот для примера, чтобы вы видели, значит, что было. Здесь название праздников. Шаббат, например, приносили две жертвы всесожжения. Всесожжение это... Сейчас мы это более подробно рассмотрим. Ну, это уже понятно, это когда все сжигается. Причем второе это было, я почему вот здесь вот это не поставлено, одна была постоянная, а вот здесь вот, наверное, не поставлено, здесь нужно было поставить еще один, потому что это же был мусав. Поэтому мы читаем в шаббат дополнительную молитву мусав. Каждый день приносилась постоянная, это жертва Тамид называлась, постоянно два всесожжения. Это отражает у нас две эти жертвы, две молитвы, Шахарит и Минха. А в Шаббат, поскольку был еще Мусав дополнительный, от глагола Легосиф дополнительный, поэтому мы читаем Мусав. Вот теперь в Рош Ходеш. Приносились, вот видите, еще особые, так сказать, птенцы во всесожжение, бараны, ягнята. Это мы читаем всегда на каждый праздник. Мы в качестве мафтира, то есть мафтир это то, что обычно читают последний абзац недельной главы, еще вызывается специальный человек, который будет читать автору, и он повторяет последний абзац. Ну, чтобы показать такую связь неразрывную между Торой и Авторой, то есть пророками. Но в Рош Ходеш для мафтира вынимают другой свиток Торы. И из него читают отрывок, там, где описываются жертвоприношения вот этого дня. Вот видите, вот в Рош Ходеш какие жертвоприношения. Теперь Песах, например. Все семь дней праздника Песах. Вот это одинаковые, но во второй день приносится, как мы с вами недавно, ну, вы недавно слышали, приносится омер ячменя из нового урожая, да? И ячмень это символ там, животного состояния евреев на то время, символ нашего животного начала, которое мы будем исправлять весь период сферат омер. Вот это вот дополнительно. Теперь Шавуот здесь больше. Ну, в Песах еще в Песах, я думаю, здесь просто не указано еще, что само по себе Песах. Потому что еще ведь эта жертва вечерняя была, которую съедали. В Шавуот, эти вот здесь больше, и тут вообще 14 кого-то выгнят бедных. И в Шавуот уже созревает пшеница и приносится омер, плохая таблица. Приносится дополнительная жертва, приносилась из нового урожая пшеницы, первый сноп тоже. Ну вот тут только указана мирная жертва дополнительная. В Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, вот этот вот козел отпущения, так называемый, который Азазелю отводили в пустыне и сбрасывали со скалы. А в Суккот, если вы помните, то мы каждый день приносим жертвы всесожжения, это тельцов, это вообще там огромное количество, и всего получается 70. Вот если посчитать все 7 дней, первый день Суккота праздник, и потом Холь а-Моэд, то это жертвы вот эти за народы мира. То есть мы в данном случае выступаем как ответственные за народы мира и за их благосостояние, вот эти все жертвы приносятся в таком количестве. И в Шмини Ацерет это 8-й день уже. Значит, теперь вот здесь написано, то есть вот я хотела вам эту таблицу показать в основном для того, чтобы вы вот представляли себе, что это такой календарь целый, ну не календарь, таблица, календарь в смысле времени наступления праздников, по которым приносят праздничные жертвы. Все это регламентировано очень сильно. И вот различные, значит, какие домашние животные, это вот тельцы были, бараны, ягнята. И ну и вот на разные праздники там была и разная регламентация. И это все, конечно, имеет глубокий смысл. Это не просто так, знаете, что здесь 7, там 14. Это имеет, в Кабале объясняется, какой смысл это все имеет. Теперь какие, вот здесь я написала, какие вообще жертвоприношения, но это не все, потому что тут за исключением таких специальных. Но обычные это всесожжение называется ола. Почему? Ну, понятно почему. Лаолот это поднимать, то есть всесожжение это то, что полностью поднимается туда наверх, туда, небесам Всевышним. Мирная жертва, я уже сказала, шламима, от корня шалом. То есть шалом это когда полная гармония во всем, и это такая вот как бы радостная жертва. Теперь жертва за грех, хатат называлась, от слова хет, вот без тав это будет слово хет грех. Жертва повинности, но это тоже она за грех фактически, поэтому она называлась ашам, когда человек, ну когда мы говорим за лёш мати, это не моя вина, то есть это когда вина какая-то совершена, но только тут разные виды вины. И, наконец, хлебное приношение, это минха. Вот название молитвы Минха взято от названия вот этого хлебного жертвоприношения. И отдельно жертва Песах стоит, Песах, это ягненок был. Вот, теперь давайте подробнее рассмотрим. Я думаю, что мы сейчас успеем рассмотреть только... Есть три типа. Еще есть, если по типам рассматривать, то есть жертвоприношения добровольные, а есть обязательные. Ну вот добровольное – это всесожжение. То есть всесожжение, оно есть и обязательное, и добровольное, но сейчас мы рассматриваем добровольное. Вот с этого вообще Тора начинает. То есть она говорит, вот прямо после этой фразы, которую я вам привела, говорится, что прям второй пасук. Обратись к сынам Израиля и скажи им, когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Богу, то есть скота крупного там или мелкого, приносите жертву вашу. Вот. Значит, это добровольная жертва. Теперь какой ее смысл? Почему именно вот жертва всесожжения? Смысл такой. Есть несколько оттенков, что человек ощущает, вот когда у него такое возникает желание принести эту жертву. Это в каком-то смысле недостаток. Это недостаток вот его существования. С одной стороны, он хочет выразить, что жизнь человека вообще должна быть полностью подчинена высшему смыслу. А в нашей жизни ведь так не получается реально. Мы не уходим в монастырь, правда, это полностью противоречит еврейской религии. У нас нету вообще разницы между религией и жизнью. В том смысле, что мы осуществляем вот то, что Всевышний нам говорит всей своей жизнью, да? Мицвот мы осуществляем всей жизни. Ну, есть еще, конечно, специальные. Так вот, но тем не менее, человек знает, что истинный смысл существования, зачем мы вообще пришли на эту землю, это максимально приблизиться ко Всевышнему там путем выполнения мицвот и так далее. Так вот, у него, если есть очень большое желание максимально приблизиться, вот он ощущает этот недостаток, что он недостаточно близко со Всевышним. И вот это символизирует вот это вот полное сжигание. То есть он как будто хочет, это битуль ацми, то, что называется. Это полное отмена себя, как бы. Вот. Значит, можно приносить от всего общества. И это было ежедневное жертвоприношение Карбан Тамид. Оно покупалось на деньги всего общества. Теперь индивидуальное. Это вот то, что я сказала, желание полностью раствориться в божественности. И здесь, в зависимости от средств, человек мог принести что угодно. То есть, в смысле, что угодно по ценности. Как хотел. Разные виды животных. И это еще символизировало, вот кем он себя ощущает. Вот если он ощущает себя лидером, так он там быка приносит, шор. А если он ощущает такую, знаете, свободу и хочет вообще от всего быть индивидуальным, вообще ни с кем не связанным, так он птицу приносит, которая там парит где-то и никого нету вокруг. Вот. Желание, значит, вот я уже сказала, что начало книги Ваикра – это именно добровольное жертвоприношение, не то, что томит. Просто вот в этом легко запутаться. То есть есть жертвоприношение томит, которое нужно приносить обязательно. Там два раза в день. И это жертвы ола, всесожжения. Это общественные жертвы. Это то, что делает коэн в храме от имени всего народа. И это покупается жертвы на деньги всего народа, которые, помните, когда мы начинаем за месяц до Нисана собирать вот эти по полшекеля, махацита-шеки. Так вот, они собираются как раз для того, чтобы купить вот эти вот все жертвы. Ну, не только, но в частности и в основном, чтобы купить эти жертвы на Новый год жертвенных животных. Теперь хлебное приношение. Хлебное приношение – это менха, как я сказала, целиком не сжигается. сжигается маленькая часть его, и небольшая часть передается Коэну. Вот. Сейчас. Да, маленькая часть передается Коэну. То есть это символизирует связь с божественностью. То есть не то, что мы хотим сделать вот битуль ацми, вообще полностью, так сказать, уйти как будто из этого мира и связаться со Всевышним, как бы конечной цели нашего существования достичь. А такой вот построить мост. Человек, коины, святость. И это как бы более мягкий способ такое приближение к божественности. Налаживается связь такая вот всего общества, священников, храма. Знаете? И есть это частично священник, коэн, частично это сжигается, а в основном это съедает сам человек. Сам человек съедает, но по поводу вот этих жертвоприношений, это менхи, это вообще мирная жертва, да? Человек хочет показать, что у него, вот как мы сказали, что у него все хорошо. Это жертва как шламин. У него все хорошо, и он хочет это как-то выразить вот таким образом благодарность Всевышнему. Значит, во-первых, в храме никогда не употреблялся хамец. Хамец не употреблялся для вознесения на жертвенник. Там какой-то случай есть, когда хамец, но то только он не сжигается. Почему? Все вот эти хлебные жертвоприношения – это маца. Маца это и хамец, мы знаем, что это одни и те же основные ингредиенты, да? Но только хамец – это наше личное раздутое вот это вот эго, я и так далее. А когда делаются эти жертвоприношения, так цель – это же себя как бы убрать. Мы хотим связаться со Всевышним. Если мы пришли в его храм, так мы хотим не свои законы там устанавливать. Хамец – это когда человек, вообще основа вот этих всех, этого хамеца, это то, что гава, гордыня, это раздувание, это хлеба, когда он подходит, это гордыня. Гордыня, гава, это считается одна из, из басиса всех плохих качеств. Из нее выходят все уже плохие качества, которые нам надо исправлять. Так вот, когда мы приходим в храм Всевышнего, мы эту свою гаву, знаете, должны полностью исключить. Мы приходим в дом к человеку, мы же там не начинаем устанавливать свои правила и свои законы. И тем более, когда в дом Всевышнего. Мы выполняем его, так сказать, мицвот, его правила, его там все предписания, то, что в храме. Ну, а в более таком широком, высоком смысле это психологически мы убираем эту гордыню, и мы понимаем, что на самом деле как бы человеку стоит делать то, что ему сказал Всевышний. Конечно, у него есть свобода выбора, он ею пользуется и так далее. Но когда он начинает думать, что лучше я вот сейчас нарушу там этот закон, потому что это же неразумно будет, и время не то, и имелось в виду не то. Так вот это вот надо убрать. Теперь вот очень интересный момент, что про эти жертвы шламим, и про жертву Минха, и когда мясо приносилось, так про них очень четко прописано, что как их быстро надо скушать. Там можно что-то можно оставить только на второй день, и что-то очень там немного только на третий день. То есть максимальное как бы количество надо скушать, большую часть нужно в первый день скушать. Значит, понятно, что человек один и с семьей даже, и с ближайшими там, может быть, друзьями, это трудно так все съесть. А что такое все? Значит, приносилось четыре вида, три вида мацы. Сейчас у нас есть только один вид мацы. А тогда маца была разная. Она была там сладкая, еще какая-то, в общем, разная, три разных вида мацы. И еще был один вид вот хамеца, вот как я сказала, но только он не возносился на жертвенник. Вот это только из минхи. Но когда приносится мирная жертва шламим, то там есть мясо. Но это мясо обязательно должно быть хлебом. Это такой закон. Значит, теперь четыре разных вида этого хлеба. И полагалось по 10, ну, как бы, буханок каждого. Значит, это получается 40 буханок только на одну жертву. Ну, можете себе представить, что сколько народу должно быть, чтобы это съесть. Так вот, какой в этом великий смысл? Что когда человек хочет поблагодарить Всевышнего, он это делает публично. И это очень, ну, как бы, с одной стороны, общество цементирует. С другой стороны, вот это выражение публичная благодарность, это очень важная вещь. И у нас, знаете, это сейчас вот как делается, когда кто-то заканчивает там масехет. Масехет – это раздел там изучения Талмуда. Это очень трудно учить Талмуд, и это много времени, и люди работающие. То обязательно, обязательно устраивается праздник. Называется Сеудат Масехет. И туда приглашается вся община. Вот у нас в Талдоте у нас есть периодические объявления, что всех приглашают на, ну, мужчин, приглашают на эту сеуду Масехет. И там хорошая сеуда и с выпивкой и так далее. Знаете, то есть это очень важно, вот эта демонстрация благодарности. Вот. То есть это как бы и социальное значение, и то, что мы публично демонстрируем благодарность Всевышнему. Вот когда мы в Амиде читаем, так мы сами себе тихонечко говорим, да, ну да, они, Эйфанейха и так далее. Это считается важнейшая браха, которую, если ты не сосредоточился, нужно заново прочитать, в отличие от всех остальных. Ну, еще первое, можно тоже. Хотя есть разные мнения. Вот, ну хорошо, мы сейчас закончили, значит, теперь только чтобы подытожить. Значит, я рассказала про жертвы всесожжения, что они бывают общественные, это тамид, то есть в течение дня там приносятся жертвы всесожжения и на праздники, вы видели в этой таблице. И есть жертвы добровольные, индивидуальные от человека, который хочет, так сказать, максимально приблизиться к Всевышнему. И есть, и мы рассмотрели благодарственную жертву, шламим, которая приносится человеком в... Они есть, кстати, и общественные шламим, и индивидуальные. И они приносятся, они обязательно включают вот этот компонент минха, хлеб. То есть там и мясо, и хлеб. и они приносятся в знак благодарности, и в этом участвует как бы цибур общества. Это очень важное общественное значение. Ну вот. Теперь Безрат Ашем, в следующий раз мы рассмотрим еще следующие виды жертвоприношения и что они означают. Какие есть вопросы?
Сложно задавать вопросы на эту тему, Танечка.
Сложно, конечно.
Нет, я говорю, очень сложно сформулировать какой-то вопрос, и вообще никакой вопрос не приходит даже в голову. Потому что мы это, как говорится, ничего не прощупали. Это вот как, ну, такая тема, что даже не знаешь, какой вопрос можно задать по этой теме.
Да, вы знаете, вначале вот я сказала, Людочка, ты чуть-чуть позже присоединилась, я как раз сказала, что это самая трудная книга Торы, потому что нам трудно или даже невозможно это себе представить все, потому что...
Да, вот поэтому невозможно даже задать какой-то вопрос.
Да, но что вот эти вот жертвоприношения, которых я хотела рассказать, я хотела показать, что это такое вообще, что какое они... смысл имели, как они отражали духовную жизнь человека. Это именно отражение духовной жизни человека. И поэтому это очень важно, и связь со Всевышним. Там есть вообще совершенно разные уровни объяснения. Например, есть каббалистический уровень, где смысл вот этого, это как очистка искр святости вообще. То есть вот эти животные, которых сжигают и возносят, и частично едят коэны. Коэны же обязаны были это есть. Понимаете? То есть здесь показывается, что процесс еды – это тоже часть из храмовой службы. А вся храмовая служба направлена на контакт божественно. То есть еда – это как очистка от всего плохого. Помните, мы когда-то говорили с вами, что человеческий организм, он сделан как такая машина, которая может выделять искры святости. То есть то, что годится человеку для усвоения и для построения тела, организм очищает и оставляет, а все, что было оболочкой и ненужным, он это выводит. Так вот это вот символизировала эта служба в храме тоже. То есть таким образом возвышались там эти души животных. Ну, но я даже не хочу об этом говорить, это не мой уровень. Просто хотела вам показать, что в этом смысл большой был, и разный смысл, и все аспекты жизни это отражало. Мы еще не рассказали про все аспекты жизни, мы только два рассказали. Вот, а есть еще, как вы видели в списке, еще много видов жертвоприношения. Ну вот, поговорим в следующий раз. Ну хорошо, я вам желаю пережить Йом-Азикарон, это тяжелый день для нас всегда. Не забудьте свечу зажечь в память о всех погибших в войнах за Израиль. Не только за государство Израиль, это еще считается до возникновения Израиля. Ну как бы за Эрец Исраэль, скажем так. Вот. И, ну и счастливого празднования Йом Ацмаут. Сейчас уже мы как-то свободнее стали, можем куда-то поехать, там всякие поездки намечаются.
Да. Спасибо вам большое за урок. На самом деле очень интересно, потому что вот действительно книга «Ваикра» настолько, выше нашего понимания, но моего личного, что вот спасибо, что вы нам так